очень в краткой форме находится Писание, Деяния, 2 главе. Это как касало еврейского народа. Если перепрыгнуть на 10 главу, тут второй шаг, то значит, тут теперь будет как язычники. И тут я не включаю там, что произошло в 8 главе, потому что там языки не напоминаются. Но тут, если смотреть на 8 главу Деяния, потом 10 главу Деяния, 19 главу Деяния, тут мы видим эти ключи, что получил Петр, чтобы теперь церковь начиналась. И это одно, что можно замечать здесь. Первое, что евреям, это Деяния 2 глава. В 8 главе смешанный народ. Когда смотришь в 10-11 главу, язычники. Когда смотришь теперь в 19 главу, тут еще одни, кто от закона, то значит ученики Иоанна Крестителя еще не знали полное откровение под Новый Завет. Другое, что заметите, что это только эти три места напоминают языки. То значит, там, что в 8 главе нет. Хоть они видят там, где нету, без проблемы. Но три главные места, чтобы теперь выполнять что? Что Иисус Христос говорил им насчет Деяния 1:8. Будут иметь силу Святого Духа через весь мир. То значит, евреи... то только евреи в начале, и так Иисус Христос благовествовал к ним, апостолы первые к ним, первые к евреям, второе, это был смешанный народ, потом были язычники, и это теперь уже покрывает весь мир. Другое, каждый раз, когда это случилось, было присутствие апостолы, то значит, они были посланы, чтобы они возлагали руки, чтобы они присутствовали, чтобы тут было единство для церкви. То значит, когда Петр... для него было так трудно принимать язычников, но Бог ему дал в особенной форме, чтобы он понял, что это послан, возрожденный, теперь говорит в языках, но он присутствовал. А в Деянии 8 главе посланы туда, в 19 главе апостол Павел там. Но я хочу это подчеркивать. Апостолы присутствовали, потому что это имел цель. И это, чтобы соединить новые условия, церковь, новая программа Божья. Еврей, осужденный, не принял благую весть, не принял Мессию, то Бог их ставит в сторону, теперь он больше не обращается с Израилем, он в прямой форме теперь новое тело, новые условия церкви. Но чтобы дать рекламу, языки, лучше рекламы не может быть. Тут что-то случилось, тут что-то особенное, тут уже флаги поднимаются, и ура, все. Но тогда нужно в принципе, ну, возьмет 30 лет. То значит, это деяние, нужно перейти от закона к благодати. Жили под законом, теперь нужно жить под благодатью. Это не сразу. То значит, тогда нужны апостолы, нужны пророки Нового Завета. Еще Писание не находится в полности. То значит, апостолы присутствовали и выполняли эту роль. Но тут апостол является. Как я знаю, ты апостол? Ну, тогда были признаки апостолы. Тогда они совершали это, что Иисус Христос совершал. Но Иисус Христос, что Он совершал это, чтобы исполнить пророчество, что говорило, Мессия будет исполнять, когда Он будет служение нести. А апостолы выполняют это, что Иисус Христос обещал, они будут выполнять, потому что они представляют Иисуса Христа. Пока церковь сможет формулироваться, но на основании апостолы новые пророки, но это будет Писание. Когда уже апостолы не нужно, уже не нужны эти признаки, не нужны эти знаки. Не нужны эти языки, то языки уже прекращаются. И в 1 Коринфянам 13 главе оно говорит там очень ясно, прекращаются. То значит, стоп, будет стоп. По-другому сказать, они не будут действовать. Не будет активность для них больше. То значит, это только, чтобы напоминать здесь. А это, что делалось в Коринф, слушайте, большинство этой церкви были язычники, кто покаялись. То значит, если изучать все религии, что существовали в Коринф, с языками, экстаз, мистицизм, тут они это внесли, но теперь как Святой Дух. То Павел вначале, кажется, как бы он говорит, ну, говорите о языках, если это будет наставление и так дальше. Но когда он сделает список, потом повторяет список, языки, вы заметите, идет на самый низ. Потому что уже нету этого важности. Самое важное – пророчество. Что? Слово Божие. Но он там напоминает, оно было дано для неверующих, а не для верующих. Потому что языки что делали? Говорили про великие дела Божии. Но если имеешь Писание, что тебе еще нужно? Потому что ты будешь только повторять. Я стараюсь молиться больше по Словам Божьим. Потому что это богатый язык, это духовный язык. Я хочу иногда выразить свое сердце к Богу, иногда псалом гораздо лучше скажет. Мне языки это не нужно. Мне нужно знать больше Слова Божия и потреблять Слово Божие больше в моей молитве, чтобы еще больше Его славить. Но не иные языки. Эта цель исполнен. Мы, если будет время, еще посмотрим на это пророчество и все. Но конкретно, если хотите исследовать, то Исаия 28 глава 11 стих. Это контекст, что говорит про это пророчество. То значит, если только смотреть тогда, что языки, очень мало говорится об них, потому что это не есть для церкви. Выполнил свою цель. Но если сказать цель, оно или осуждение, или благословение. Но тогда это было исполнено. Евреи осужденные. Они осужденный народ, пока они не покаятся. И в настоящее время. Другое мы говорим, что языки это не есть норма для церкви в Новом Завете. Это не норма. Это только в начале, потому что это начало, и это, что мы исследуем через деяния. А когда послания написаны, уже ничего не напоминает насчет языки. Другое, языки, никогда нету приказ, что нужно иметь языки. Нету ни одного места, что где-то слово говорит, ты возрожденный человек, ты членом церкви, тогда ты как должен быть исполнен в Святом Духе, ты тоже должен говорить языки. Нету, потому что это не есть для церкви. Это не есть нужда. Другое, Святой Дух дает нам плод Его. Оно не говорит, что языки это есть знамение, духовность или великий степень духовности. Плод Святого Духа, да. Но это трудно. Я бы хотел, знаете, где-то в Баптистской церкви находиться, и братья сказали, Дехтеренко, идем вперед, мы будем возлагать руки, и ты сейчас получишь плод Святого Духа. А так. Аминь, я иду. Я должен работать над этим. Ты и я. Это не так легко. Теперь трагедия случилась, а Святой Дух говорит, радуйся. Я. Но с Божьей помощью радуюсь. Потому что это тогда не искусственное. Бог говорит, люби своего врага. Ну, знаешь, можно. Но когда испытываешь это в духовном смысле, это большое качество. Но человек тогда никогда не хвастается. Он знает, это не в него, это от Святого Духа. И он славит Бога за это. И славит, что он может любить этого, кто его врезал с ножом в спину ему. Знаешь, когда сплетничал о нем и против его, и политика, и другое. Но, Господи, я могу его любить. Я искренне его люблю. Я ему руку даю, а ему так неловко, что я ему руку даю, пообнимаю его. Я его люблю. Но это все плоды Святого Духа. Но это труднее. Но Святой Дух это вырабатывает у нас. Так само преображение жизни. Святой Дух это делает. Но видите, нету приказа насчет этого. Это что уже должен быть результат, потому что я возрожденный, Святой Дух живет у меня. Но языки, оно не говорит ничего об этом. Другое, когда оно говорит про языки в Писании, это все время есть международный язык. И это спор еще продолжаем иметь с пятидесятниками. Некоторые соглашаются, что в Деянии 2 главе, да, это было международные языки, иностранные языки. Но в Коринфянам это уже ангельский язык, небесный язык. Но, ерунда. Потому что исследуешь греческое, исследуешь эти контексты, следуешь через Писание, как эти слова потребляются, и все. Международный язык. Это язык, что можно знать. Есть достаточно доказательства, где язычники, неверующие, кто понимает языки, записывали и программировали, исследовали. И слушайте, они говорят, это что 50 лет, это не языки, это ерунда, это бла-бла-бла-бла-бла, это все. Теперь, только чтобы вам дать пример, я когда учился в библейский колледж, мой греческий учитель, его специальность языки. То значит, он докторство его получил на там два маленьких слова, знаете, в греческом языке. Он целую диссертацию написал. Никто ее не читает, но он такой высокий человек, знаете. Но он один класс проводил, это готовил миссионеры, кто идут в страны, где язык еще не существует в письменной форме. То значит, нужно слушать язык, нужно слушать эти звуки, нужно слышать, как они сложили эти звуки, какие слова, какой глагол, что есть существительное, как эти фразы, они их ставят. Вы замечаете, как по-русски говорю, иногда я наоборот говорю, потому что я думаю по-английски, говорю по-русски. То вы скажете так, а я скажу так. И поняли меня. То нужно изучать языки, грамматику, все это. Он меня приглашал в класс, чтобы я по-русски говорил. А чтобы студенты тогда старались написать грамматику, слова, словарь. Потому что им практика, потому что они будут это реально сделать в одной стране, где нужно потом Библию переводить. То есть серьезное дело. То значит, это я даю как пример, чтобы поняли, что язык имеет много принципов, законы. Это не просто бла-бла-бла. А другое, когда Бог давал язык, это исполнять цель, не хвастаться. Это что в Коринфе они делали. Я слышу женщину, как Джойс Майер, очень известная женщина, тоже по телевизору выступает, харизмат. И я слушал ее лекцию один раз, как она ее представляет и все. И она давала, слушайте, хорошие вещи. А вдруг она бла-бла-бла-бла-бла. А я думаю, ну вот показалось, да, ты такая плотская женщина. Потому что по-духовному это не цель языки. Другое, ты сказала, кто тебе понял, для кого ты это говорила. Но себе поставила, я говорю в языках. А потом немножко дальше она говорит, я не стесняюсь, я говорю в языках, это Бог меня дал и все. Ну, ты мне уже все сказала, знаешь. Но языки, это есть гордость. Гордость, это не духовность, потому что это не исполнение, что Писание говорит. То значит, противоположно, что Библия учит. И эти, кто практикуют это потому что они научились, но это тоже, можно сказать, ленивые люди. Потому что, чтобы получить духовность, нужно работать. Братья, вы готовите проповеди. Слушайте, если будет хорошая проповедь, это будет на колени сзади кафедры? Ну, поняли меня. То значит, идет второй, третий, а вы еще на колени думаете конспект. Так не готовится проповедь. Проповедь готовится дома и на всю неделю, и на целый месяц, потому что никак не клеится, молишься и готовишься. А есть кто приготавливает конспект, как едут на собрание. То значит, брат, ты руководишь машину, не имеешь времени, ты будешь первый, другой второй, а я буду третий. Слушайте, это факт, это делается в СНГ, делается. Но эти, кто работают на проповеди, вы знаете, сколько труд нужно вложить. И суббота вечером, сколько раз еще имеешь сомнение, Господи, может быть что-то другое. А было бы лучше, и Бог говорит, а иногда меняем проповедь, не так? Я сколько раз? Потому что не клеилось, и почему-то Бог не давал мир. Тогда смотрю другие проповеди, что уже работал над ними, просмотрю, но это нужно тогда. Да, спасибо Господи, тогда уже смело на другой день. Но мы все эти борьбы имеем, внутренние, приготовления, все. Ой, было бы так легко, если бы кто-то руки возлагал, и говорит, иди, все, вот хорошо. Но так не делается. Бог хочет, чтобы мы знали эту книгу. Он хочет, чтобы мы знали Его. Но Он хочет, чтобы мы вложили силу. Он хочет знать, любишь ли ты меня? Ну, покажи. Будешь часы проводить, я тебе буду открывать. Будешь внимательно следить и молитвенно. Будешь признавать, я не могу, я немощный, не понимаю. А потом Бог чудо делает и сам удивляется. Но это не языки, это не харизматическое, это духовное, но это библейское, но это нелегко. Что харизматы делают? Это ленивые люди, потому что ничего не нужно готовить. Это все просто эмоции. Слушай, можно стать час говорить сзади кафедры в харизматической церкви и ничего не говорить. Потому что когда он кончит, ты себе подумаешь, ну хорошо, какой был первый, второй пункт? Есть некоторые из них способны, знаете, они возьмут какой-то текст, что-то скажут. Ну, правда сказать, они сколько сказки рассказывают тоже, не так? И там это и другое, и... ну, чтобы это не было у нас. Баптисты должны иметь самые лучшие проповеди. Потому что это на основании Библии они живут. Это последний авторитет. То значит, Бог будет помогать. Ну, слушайте, есть братья, что не способны. Есть братья. Это не их дар. И нужно признавать это. Но не их мучить, их и народ Божий, чтобы заставлять их проповедовать. Это тоже тенденция у славян, знаете. Человек, он диакон, и слушайте, он хороший духовный человек, много хорошего выполняет. Для него достаточно, чтобы он открыл в молитве и все. А зачем заставлять его четвертый надо? Поняли, это тоже. То значит, есть дар от Бога, но что харизматы говорят, но это совсем ерунда. То когда мы говорим языки, здесь это международный язык, то нужно его изучать, или Бог ее даст как дар. Но эта цель уже исполнена. Другое, языки, если они находились в практике у церкви, оно должно быть для наслаждения и назидания церкви. То значит, оно должно их поднимать. То значит, если не это, тогда благовествовать. А благовествовать тогда это для неверующих. Но где они пользуются с этими языками? В собрании. Но они говорят в языках, кто их поймет. Скажешь, теперь будет общая молитва, и это как базар там, везде там шум, и каждый свой, кто громче может что-то сказать. Это уже не по принципу Библии, если оно практикуется. Второе, оно должно дать назидание для церкви. Третье, если это есть для неверующих, тогда нужно, чтобы был кто-то, кто будет интерпретировать. Первое, для назидания церкви, или чтобы дать благую весть к этому, кто нуждается. Но языки, они не благовествовали. Языки говорили про великие дела Божьи, то оно тогда не выполняет эту цель и в корень, потому что это, что только исполняется для еврея неверующих, потому что это, что в корень-то оно написано, это в Коринтянам, а в второй главе это было для евреев, неверующих. То видите, если все это исследовать, что сегодня делается, противоположно, что Писание говорит. Ну, знаете, мы только пару часов взяли. Ну, слушайте, мы в общей форме еще говорим. Мы не ходили стих за стих. Но в общей форме мы уже хоть можем прийти к согласию, что так и Писание и говорит. Другое я хочу подчеркивать, что это кончилось с апостолами. То значит, когда апостолы кончились, тогда эта практика кончилась тоже, языки. И я как намек дал один доктор в одной семинарии, он исследовал это все, потом второй проверял. Нету языки в истории церкви. Я знаю, в последнее время есть как один доктор Джеффри, там один пятидесятник, и там еще несколько. Они стараются найти эти места, найти, где есть языки. Но они нечестны. Потому что если исследуешь, ты найдешь, это был католик, кто говорил в языках, это был шаманизм, это был спиритизм, это были восточные религии. Да, были языки, но не по-библейскому. По библейскому церкви не было, не было. И можно вам еще одно добавить здесь. В 1906 году, это было первое, что в Америке, где началось это движение пятидесятники. Там были первые языки, там было в штате Канзас, потом оно было в другой случай, это было в Лос-Анджелес. Но я вот что хотел подчеркивать. Вот это время, до времени, когда харизматы начались, почему эти языки не имели такое влияние? Потому что большинство думали, они с ума сошли. Это не считалось бы прилично говорить в языках, в религиозные условия, так само в протестантизм, когда мы говорим про Ивановский, все смотрели косо на них. Языки, что это языки? Это не языки. А когда оно сделалось прилично? Оно сделалось прилично, когда оно перешло в других деноминации. Теперь оно не пятидесятник, а другие деноминации. И никто не рассуждал, что католики говорят в языках. Но это не возрожденные, безбожники говорят в языках. Ой, Святой Дух на них. Где Святой Дух? Они нуждаются в возрождении. А они говорят, да. Сегодня в России я слышу, православные говорят в языках. Вот Святой Дух. Они нуждаются в возрождении. Мормоны говорят в языках. Они невозрожденные, они делают чудеса и так дальше. Но другой авторитет, что дало им, не только языки и через другие деноминации, это когда они начинали заниматься в исцелении. И это тоже новое, это новое в последнее время, где теперь это делается как реклама, прилично и так дальше. В Америке это началось с Орал Робертс. Там еще одна женщина занималась этим тоже в Питтсбурге. Но когда оно началось уже по телевизору и сделалось известно, это уже другая программа началась. И сегодня это что тянет людей. Это не на основании Библии. Но языки так само это исцеление через личность. Теперь языки, что практикуется сегодня, они разрушают все принципы, что Бог дает через апостола Павла в Коринфянам 12, 13, 14 главе. Они разрушают их всех. Первое, когда последний раз вы или присутствовали и слышали, что есть кто-то, кто делает интерпретацию, это кто говорит в языках? Никогда. Никогда. Но принцип, не имеешь права говорить в языках, пока ты не имеешь условий, что там есть кто-то, кто имеет дар интерпретировать. Другое, когда вы видите, чтобы только один, два или три говорили, они когда говорят, то весь шум не выполняет принцип. То тут тоже вижу, что абсолютно ничего не выполняет это, что они говорят, потому что когда им скажешь, да, но как оно в Коринфянам, говорят, да, Павел написал, потому что там был беспорядок, что порядок был. Да, но вы этот порядок не ведете. Мы говорим в языках, мы исцеляем, у нас чудеса совершаются. А вы, баптисты, не имеете духовность, как мы. Как вы имеете право судить нас? Вы никогда не испытывали. А мы полное право имеем, потому что мы на основании Библии показываем, что вы практикуете это, что Библия говорит, не практикуется в настоящее время. Они говорят, вы не практикуете, то вы теперь, знаете, чувствуете недостатку в вашей жизни, вы имеете зависть, вы завидуете нас, потому что мы имеем эту духовность и все. Нет, мы молимся за них. Мы жалеем их, потому что они имеют искусственное, это нереальное в духовной жизни. И одно другое. Если бы это было такое необходимое, важное, первое послание Тимофея, когда оно говорит для старших, для диаконов, эти характеристики, что должны быть, оно бы там сказало бы и говорит в языках. Когда выбирали диаконы, смотрите в контекст там, наш Степанчик, он не говорил в языках, он совершал чудеса, он один из исключительных этих, кто был близко к апостолам, кто имел этот дар тоже, то он имел признаки, но он еще находился в присутствии апостола, но не говорил в языках, но его избрали, но он не такой духовный был. Но она говорит, он был исполнен в Святом Духе, исполнен в Святом Духе, но в языках не говорил. Но понимаете меня, то можно так, знаете, продолжать все это исследовать, но знаете, к сожалению, мы иногда не останавливаемся, чтобы подумать. А этот человек, кто ему уже приближается с такими понятиями, и теперь ему показывает и так дальше, это такое крепкое искушение. И слушайте, ни один из нас не такой крепкий, что оно не может доводить нас до заблуждения такой. Я знаю, в последнее время есть один профессор в одной семинарии в Америке, такой крепкий, крепкой семинарии, насчет Слова Божия, они так само, как мы, это последний авторитет, все условия нашей жизни. Но один другой доктор приблизится с ним в дружбе, а потом ему просто говорил, а ты думал про это? Ты когда-нибудь был там? И знаете что? Он что видел, что он испытывал, он перешел в Ихенлагерь. А потом пишет книги теперь. И знаете, эти книги ерунда. Он был богослов, здравый. Но видите, тут так быстро перешел, когда уже Слово Божие не критерия, чтобы говорить, что есть правильное, неправильное, что есть реальное, что не есть реальное, что есть духовное, что есть плотское. Так можно перейти. То знаете, иногда на меня сердится, когда я говорю, я с пятидесятниками не работаю. Да, ну хорошие братья, они тоже. Пусть самое лучшее, но насчет Слова Божия, насчет доктрины, мы не согласны, я с ними не тружусь. Я с ними готов встречаться, я готов побеседовать с ними, попросят меня лекции у них читать. И они делали, СНГ уже меня просили, чтобы у них лекции тоже на конференции читать. Но я не имею времени, я говорю, баптисты все в мое время украли, я не имею времени для вас. Но присутствуйте, я приглашал их, знаете, то один раз в балконе, там их и небольшие шишки сидели, знаете, и слушали, и я очень рад и доволен, что были. Но, знаете, так легко можно отпасть, когда Слово Божие не имеет последний авторитет, а начинаешь на свой опыт, на свои чувства, что ты думаешь, видишь и так дальше. И один пример дам. В последнее время одно искушение, что есть и для баптистов, это выгонять бес. Это харизматическое, это не баптистское. Хорошо? Нигде в Писании нету принципа, что говорит нам, чтобы мы занимались выгонять бес. Есть в принципе в Писании, что оно нам говорит, чтобы мы благовествовали. То тут, когда мы начинаем с этим делать, это на этот самый уровень, как исцелять, говорить в языках и так дальше. Потому что все условия Писания, оно находится в этих контекстах. То не значит, что нету одержимых. Есть одержимых людей. Возрожденных одержимых нету. Это мое убеждение. Ну, неверующие, да, они могут туда влезть, они могут в это попасть. Но я вам скажу, сатана уже имеет весь мир без Иисуса Христа в своих руках. Он не должен, чтобы они были одержимы. Это будет что-то, можно сказать, не в норме. То значит, очень редко, чтобы это было. И когда исследуешь Писание, это очень редко там тоже. Но есть, и особенно в некоторых странах, так само и в Америке, в Канаде тоже может быть одержимых людей. Но наш долг перед Богом – это благовествовать. То есть, если кто-то есть одержимый, и у нас сомнения, может есть, может нет. Наша молитва – Господи, дай мне возможность, чтобы я мог ему благовествовать, чтобы он понял. Чтобы ты воздерживал, если там есть бес или черные силы, чтобы я мог ему благовествовать. Если он, скажем по-другому, если умственно неразвитый, Господи, дай мне возможность, чтобы благая весть дошла до него. И я вижу, что есть такие, что и каются тоже. То я имею один, молится за меня, он теперь 35-37, уже не помню точно, в одной церкви. Я каждый раз, когда там буду, то смотрю, он меня так поддерживает в молитве. Улыбается вовсю. Не знаю, что он понимает все, что я говорю, но я люблю на него смотреть, потому что он соглашается, знаешь, так, ободряет меня. Но я после собрания, когда подойду к нему, я говорю, о, люблю тебя, то мой дорогой друг. Обнимая так. Я знаю, он молится за меня. Умственно, слушай, он ребенок. Он возрожденный. То значит, Бог и к этим может дойти. Знаете, слава Богу. Ты одержимый, будем молиться, а не освобождаться. То имея только несколько случаев, где такое случилось, где тогда они могли покаяться. Когда покаялись, исцеленные. Но это что благая весть делает. Это где сила. И, братья, знаете, это самая великая сила, Библия. Самая великая сила. Знаете, проповедуем, оно разбьет самое крепкое каменное сердце. Мы не можем. Слово Божие это сделает. Там одно сердце такое холодное, знаешь, что и жена его не может сделать теплым, а Слово Божие может. То значит, это, что мы берем, это оружие. Да, Святой Дух делает свое, и нету сомнений, мы ничего не сделаем, мы были инструменты, только передавать это Слово. И можно только ободрить вас. Слушайте, если Бог может мой русский язык потреблять, не так? Слушайте, есть в одной республике, там есть один в парламент, он покаялся недавно, он как едет в машине, он слушает аудио Дегтяренко. Я себе думаю, ну ой-ой-ой, мой русский язык такой. Слушай, он ребенок в Господе, он не слушает грамматику, он слушает содержание, он учит, что он не знает. Он не будет меня справлять русский язык, уже запоздно, но он изучает Слово Божие. И я замечаю, в некоторых местах СНГ, это просто Бог меня благословил в этой форме, что подошли ко мне кто-то в университеты, когда первый раз послушал аудио, он где-то там, а потом покаялся, знаешь, а потом он и занимается. Это мне радость. Но это я ободрить вас. Вы имеете русский язык, но вы имеете это слово. Вы его можете читать, я не могу его читать на русском языке. Но это Слово Божие, что меняет сердца, потому что это все, что Святой Дух потребляет. То есть, если мы будем каналы для Него, это что Он потребляет. Ни языки, ни исцеления, ни чудеса. Слово Божие. Это план Божий для настоящего времени. То любая немощная сосуда, Это, что Бог потребляет. Это должно ободрить нас. Должно. Потому что каждый из нас минимально может читать это слово и хоть немножко объяснить. Но каждый из нас может благовествовать. Но Бог нас избрал. Нас избрал, тогда Он еще немножечко больше хочет сказать через нас. Но это языки теперь исцеления. И в краткой форме, а потом, я думаю, я припрыгну, можете тогда еще немножко посмотрим насчет исцеления в обширной форме. И я думал, я быстрее пройду, но почему-то Дух Божий держит так в хорошем духе общения. Я очень доволен и рад с вами. Но когда мы смотрим на исцеление, знаете, оно есть для всех верующих. То значит, Бог готов исцелить любого человека. Нам не нужно идти к личности, кто говорит, он имеет дар. Нам не нужно это. Сегодня метод Божий, как все время, от бытия до откровения. Бог исцеляет. Бог суверенный. Бог делает свое дело. И когда исследуем, мы видим, что иногда человек имеет веру, иногда нет. Иногда он верующий, иногда неверующий. Бог исцеляет. Он не оставил этот мир, он не оставил человечество, он действует. Он в одно время использовал Иисуса Христа в его воплощении, одно время он использовал апостолы, чтобы совершать эти знамения, чудеса, эти признаки апостолы. Это был его метод, но он все равно был суверенный через эти личности. Ну, стоп, он сегодня не делает это. Это не план для церкви. Почему? Одно скажем. Бог давал эти исцеления для Иисуса, чтобы утвердить, что Он есть послан Мессия, что Он исполняет пророчество. Второе, что Он имеет Слово от Бога. Когда Он послал Его представителей, апостолы, это чтобы утвердить, что они посланы, и что ихино Слово есть Слово Божие и с авторитетом. То когда они видели эти чуды, слушайте, в это время язычники совершали чуды и все это. Но тут было что-то особенное, потому что апостолы совершали чуды одинаковые, синонимы с Иисусом Христом. Тут был авторитет, тут не было никогда сомнения, что это было божественное. Но оно дало авторитет ихним слова. Когда апостолы кончились, мы имеем эту книгу. То значит, Богу теперь не нужно никакие чуды, чтобы утвердить, что это есть Слово Божие. Ему не нужна личность тех, кто имеет эти дары, чтобы утвердить, что благая весть есть Слово Божие. Слово Божие само себя защищает. Святой Дух потребляет Слово Божие. Чей-то есть ребенок и известный проповедник. Он потребляет Слово Божие. И ему не нужно чуды, языки, исцеление, чтобы утвердить, что это есть Слово Божие. Оно есть Слово Божие. Канон больше не нужно. Харизматы, они думают, еще можно получить откровение, что Бог дает еще дополнительное. Секты имеют дополнительное. Иеговисты, мормоны и другие. Но христианство, баптисты, не имеют дополнительного. Все здесь. То когда мы говорим за исцеление, мы говорим так. Первое. Благая весть. Оно говорит человеку, ты имеешь проблему, твоя проблема – грех. Иисус Христос умер за твои грехи. Мы не говорим, и умер за твои болезни. Такого нету. В Писании благая весть – это за грехи. Первое место – Римлянам 6:23. Это первое и самое главное. Потом мы детально будем это исследовать с вами. Когда Иисус Христос умер на Голгофе, Он умер за наши грехи, как наш заместитель. Он не умер за наши болезни. Помните, я говорил, Ветхий Завет – прообраз Иисуса Христа. Это как тень. То когда мы смотрим на Левит 16 главу и видим весь порядок, что Бог имел для всей эти жертвы, это был прообраз, это жертва, что Иисус Христос совершит раз навсегда, но эти жертвы у Ветхого Завета никогда не было для болезни, оно было за грех. Но тогда оно только покрывало грех. Иисус Христос теперь пришел, умер, воскрес и вознесен, Он умер за наши грехи и очистил нас. То Он наш заместитель, имеем очищение от нашей грехи, но Он никогда не умер за наши болезни. Слушайте, еще проповедую, я слышу еще по телевизору проповедуют. Последний я слушал из Кореи, этот проповедовал. Говорят, что не должен быть верующий больным находиться. потому что Иисус Христос умер за наши болезни. Ересь. Он умер за наши грехи. Болезни – наследство грехи. Но Он не умер за наше наследство, Он умер за наши грехи. Придет день, когда будем иметь исцеление, получим новое тело. Тогда и нету болезни, но это еще будущность, это план Божий. Но для сегодня это не есть план Божий, чтобы исцелять всех людей. Сегодня, чтобы люди каялись, чтобы они приняли Господа как своего личного спасителя. И смотрим, все, что есть как прообраз в Ветхом Завете, это чтобы быть заместитель, жертва заместитель за наши грехи. Иисус Христос наш заместитель за наши грехи. Другое, и тут один трудный стих, знаете, это второе послание Коринфянам 5:21. И это только с проповедниками я делюсь. Но тут одно, что трудно понять, очень трудно понять, и по-русски они немножко смягчили. И я понимаю, почему, потому что это трудно. Там оно говорит, что Иисус Христос есть жертва за наши грехи. Знаете, в оригинальном оно еще крепче дает. Оно говорит, Он сделался грех за наши грехи. По-другому сказать, когда Он умер на Голгофе, буквально Он взял наши грехи на Себя, что Он был как грех. Писание говорит нам, что это как Он был жертва для нас. Это правильно, и нету проблемы. Но это немножко еще сильнее. Но оно нигде не говорит, Он взял наши болезни, Он взял наш грех. Большая-большая разница. Другое, если мы хотим суммировать благую весть, мы смотрим на первое послание Коринфянам, первые 4 стихи. И, братья, я все время говорю, один проповедь должны приготовить на этот контекст. Все, что необходимо и насчет благую весть, там в паре стихов записано. Но там в 3 стихе оно говорит, что Иисус Христос умер за наши грехи, не за наши болезни. Бог простил наши грехи, не простил наши болезни. И это будет 1 Иоанна 2:12. Он простил наши грехи, не наши болезни. Если использовать еще один стих, оно будет говорить нам, что Он отдал Сам Себя за наши грехи, не за наши болезни. Галатам 1:4. Потом смотрим на 1 послание к Коринфянам 15 главе. Оно говорит в контексте 42 до 44 стих, что наше тело есть какое? Это русское слово, я ищу помощь. Те, что оно портится. Как?
Тленное.
Тленное. Не мог вспомнить слово. То значит, оно тленное. То значит, оно портится. В смысле, оно больное. Оно умирает. И каждый человек должен умереть. То значит, Он не умер за это, но в духовном смысле, чтобы у нас была вечная жизнь. Если мог бы прыгнуть вперед, быстренько скажу так. Если бы Он умер, знаете, не только за духовное, а за физическое, я должен иметь вечное тело тогда. Но я имею тело, что говорит, оно умрет. Хорошо, маленький перерыв теперь.